Он вышел из метро, непонятно от чего счастливый, и направился к бункеру. Так союзники называли штаб партии. На самом деле это был обычный подвал, случайно доставшийся Костенко. Из подвала их несколько раз безрезультатно пытались выжить. Неожиданно налетала милиция, которая, по всей видимости, собиралась в ходе осмотра помещения подбросить, например, в туалет бункера 3 килограмма дури и на этом основании закрыть наркопритон. Но милицию никто не пускал. Союзники укрепили двери и окна, и едва появлялись машины с мигалками, вызывали средства массовой информации, все подряд. Те наезжали быстро и активно раздражали людей в форме, спрашивая у них, что происходит. Краснолицые полковники отругивались и уезжали ни с чем. Штурмовать бункер под телекамерами редких российских и назойливых зарубежных журналистов явно не входило в их планы. Необходимо было найти какую-нибудь законную причину, чтобы выгнать союзников на улицу. Но неповоротливая государственная машина никак не могла эту причину придумать. После разгрома в Москве к бункеру пригнали спецназ. Дверь вырезали автогеном, в помещении устроили погром, всю технику поломали и потоптали, тех, кто в бункере находился, попинали и повязали. Потом отпустили. Что было дальше, Саша не знал. Вроде бы бункер опечатали, а вроде и нет. Рассказывали, что большие друзья Костенко, а у него были большие друзья, уговорили кого-то в верхах помещение союзничкам оставить. Саша шел по длинной улице по направлению к бункеру и увидел сидящую на лавочке Яну. Она курила и задумчиво смотрела на пустую лавочку напротив. Саша остановился и несколько мгновений стоял, не решаясь подойти. Пересечь этот взгляд или сесть рядом, спугнув тихий, а может быть, грустный настрой Яны. Но она сама случайно скользнула взглядом по Саше, стоящим подаль, и легко тряхнула головой, будто сбрасывая морок, и улыбнулась. Даже чуть нежнее, чем того следовало бы ожидать. Они ведь были едва знакомы, раза два разговаривали. «Сашка», — сказала Яна приветливо, — ей явно было радостно увидеть его. И у Саши сладко ёкнуло внутри от тихого предчувствия, которое почти никогда его не обманывало. Он присел рядом, улыбаясь, и сразу закурил. Так было куда легче разговаривать. И молчать тоже. Спросил о бункере. «Бункер союзникам оставили», — рассказала Яна. «Но возле постоянно крутились опера. Две машины дежурили с утра до вечера. Союзников то одного, то другого забирали во дворах по глупым поводам, скажем, для установки личности. Увозили, некоторых били, пытаясь, что называется, закошмарить, заставить стучать. Четвертый день беспредел», — сказала Яна зло. Саша смотрел на ее тонкие руки, на то, как она держит сигарету, и ее пальцы, они были изящны и тонки. Яна глубоко затягивалась, говорила негромко. У нее был грудной, ясный голос, и еще она очень хорошо смеялась иногда, например, если Саша вполне бестолково шутил. Они вспомнили прорыв, погром, и как было весело, и как шумно. Саша рассказал, как они бегали по дворам. Получилось очень смешно. Яна смеялась. «А тебя ведь поймали!» — неожиданно вспомнил Саша. «Меня отпустили», — сказала Яна странным тоном, и Саша запнулся на вопросе о том, как и кто отпустил. По ее тону вдруг стало ясно, что ни о чем спрашивать не стоит. Она даже закурила нервно. Саша замолчал, удивленный, не зная, что сказать, но Яна, затянувшись и быстро выдохнув дым, сама перевела разговор на другое. «Тебе что-нибудь надо в бункере?» — спросила она вскоре. «Нет», — уверенно ответил Саша, ведомый своим предчувствием. Они встали и пошли к набережной, что была неподалеку. Саша купил алкоголя в банках, они пили его и понемногу снова хорошо развеселились. Саша говорил всякую ересь о машинах, которые едут мимо, о прохожих, которые идут мимо, о детях, велосипедистах, собаках. Во всем находилось что-то забавное. Самыми забавными были дети. Саша любил смотреть на малышей. Иногда пугал мам, привставая на цыпочки и заглядывая в коляску. Может, мамы думали, что он сглазит, этот странный тип. А он шел и улыбался. «Смотри, какой зверек», — сказал Саша о малыше лет полутора, топающим с мамой, держа в малой лапке ее палец. Совершенно еще бессмысленный, изъясняющийся по большей части звуками малыш. «Нет, это зверок», — сказала Яна, улыбаясь, с ударением на «о». «А зверек — это когда лет 5-6. Острые зубки, быстрый взгляд, чумазый и уже умеет хитрить и даже немножко подлечить». «Да-да», — согласился Саша. «А это зверок. Зверочек, лапа». Вода в реке была грязной, и они бросали в нее бычки сигарет. Кто дальше забросит щелчком пальца? У Яны не получалось, и она улыбалась, а иногда даже хохотала негромко и заразительно. Становилось все темнее, и от реки повеяло неприятным сквозняком. «Ты где ночуешь?» — спросила Яна, толкнув пустую баночку из-под спиртного носком черного сапожка. Баночка покатилась, слабо позвякивая тонкой оболочкой. «В бункере, наверное, где же?» «А я домой поеду. Мы с подругой квартиру снимаем». «Она не из союзников?» «Нет», — сказала Яна, и отчего-то снова засмеялась. «Проводишь меня, а потом вернешься». Яна серьезно посмотрела на Сашу на какую-то долю мгновения дольше, чем нужно. В лице ее было не ожидание ответа на вопрос, но попытка принять решение или утвердиться в том, что уже решено. «Конечно», — ответил Саша, не раздумывая и глядя Яне в глаза. Он вообще в такие минуты не пытался определиться, задуматься, просчитать будущее и делал то, что было естественным, что получалось, само собой, в силу простых и ясных побуждений. Возле метро их настиг дождь, и они прибавили шагу. Уже у спуска в переход дождь пошел сильнее, и получилось так, что они несколько секунд не могли пройти сквозь сутолоку людей, тоже спешащих в метро от дождя. И здесь, совершенно естественно, Саша впервые дотронулся рукой до Яны, до ее тонкой спины, вернее, до короткой джинсовой куртки, помогая Яне выбрать самый удобный путь, чтобы спрятаться от дождя быстрее, обойти неторопливых или нерасторопных мужчин и женщин, сворачивающих невесть откуда взявшиеся у них зонты или просто двигающихся нерешительно, медленно. И Яна пошла туда, куда направила ее Сашина рука, пошла первой, потому что идти рядом в такой толпе было невозможно. Саша едва касался ее, но не хотел отпускать руки, хотя нужды в этом уже не было. Яну понемногу относило от него, ее будто засасывало в водоворот, и оставалось совсем немного, чтобы ее тонкая фигурка, темные недлинные волосы, изящная шея затерялись бы среди иных, ненужных спин, рук, голов. Она обернулась, и глаза ее были теплы, в них читалось обещание, что все будет хорошо, потому что уже сейчас все хорошо, как минимум мы спрятались от дождя. А после, не глядя на Сашу, Яна протянула ему руку, чтобы он зацепился за нее, не потерялся. И он легко взял ее холодные, тонкие, но крепкие пальцы, сжал их. Спустя минуту они шли рядом, рука в руку. «У меня есть», — сказал Яна, когда Саша двинулся к очереди за проездными. Они прошли сквозь турникеты. Саша вернул Яне проездную карточку. Она посмотрела количество поездок и сказала, улыбаясь, «Все, кончилось». Повертела карточку в гибких пальцах, глядя на Сашу, они уже ехали на эскалаторе. Неожиданно вытянула руку в бок, не спуская с Саши глаз, и выронила карточку на плоскость между эскалаторами. Карточка покатилась поначалу резво, но скоро они ее нагнали, застопорившуюся. В вагоне Саша спокойно положил легкую руку на гибкие плечи Яны, и они говорили уже о чем-то серьезном. Потому что уже можно было говорить о серьезном. Он рассказывал о себе, Яна спросила. Но так как о себе Саше было неинтересно, он сразу убрел в иные темы и говорил о времени, в котором жил и которое видел своими глазами. Время оказалось дурным, неправедным, нечестным. В этом Саша никогда не сомневался, и в этом не сомневалась Яна. Поэтому говорить было просто.